«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзин, ваш ведущий. Сегодня в программу «Без дураков» я позвал телеведущего Михаила Кожухова. Михаил, здрасте.
Добрый вечер.
Нравится ваша улыбка, и не только мне. Домашние просили передать вам пламенный привет. Очень любят,
спасибо,
любили ваши телепрограммы.
Спасибо.
В общем, кажется так, что человек, который делает телепрограммы о путешествиях, а, в общем, много таких программ было, да, ваша одна из самых ярких, это просто, ну, как бы способ за счет телекомпании объездить весь мир, удовлетворить какую-то там страсть к путешествиям, свое любопытство неизбывное. Для вас это было так или наоборот? Вот путешествие вам совершенно уже фиолетово, как говорят сейчас, а это была просто работа, особенно на каком-то этапе.
Нет, это всегда была работа. Правда, я по большей части делал ее с удовольствием. Но все-таки для меня это была осмысленная работа. Вот я... это такой вот мой термин применительно к телевидению. Осмысленным телевидением я называю такое телевидение, когда люди, которые его делают, могут точно ответить на вопрос, зачем они это делают. Не придумывать какие-то кривые объяснения, а просто ясно объяснить, почему ты занимаешься именно этим.
Вот, вы журналисты с миссией. У вас какая миссия была? Ну, я, понятно, что немножко слово такое употребил, может быть.
Ну, я не знаю, может быть, я это придумал в свое оправдание, но в действительности у нас, если мне память не изменяет, только у 17% населения страны есть загранпаспорт. И эти 17% живут в основном в Москве, Питере и больших городах-миллионниках. И подавляющее большинство наших людей никогда в жизни не побывают там, где я бывал. И никогда не увидят людей, которых я им показывал. Мне казалось, что это правильно. А вот, ну, помогать им увидеть этот мир. Кроме того, в рамках этого проекта я понял, что я не могу претендовать на то, чтобы сеять какое-то разумное и вечное, но могу пытаться у людей вызывать какие-то эмоции, положительные или там, ну, какие-то правильные человеческие эмоции. Вот эти два сочетания меня вполне удовлетворяли как объяснение того, что я делал.
А какие эмоции вы считаете правильными? Какие?
Ну, улыбку, улыбку добрую. Не от того, что кто-то упал задницей в помойное ведро, а просто от того, что вот, ну, от какого-то там доброго юмора человеческого. Или там ох от того, что... ох восхищение от чего-то красивого, что люди делают, или опасного. Или да просто от того, что посмотри-ка, они вот на нас совсем не похожи, а также трудно зарабатывают на хлеб, как и мы. Ну, как-то так.
Вы до, собственно, путешествий занимались еще и политической журналистикой. Да, в общем, мы сами поучаствовали в событиях. Самая первая поездка, это была стажировка на Кубу или до этого,
да,
еще
нет,
что-то было?
Действительно, на Кубу в каких-то, в каком-то прошлом веке, в 77-м году.
Какие-то, да, там годы. Да, да. Что вы думаете вообще о Кубе? Вот тогда мысль о, там, о судьбе социализма не только в Латинской Америке у нас какая-то возникала. Вот что вы смотрели на страну, которая достаточно бедна, но весело живет, как считается обычно? Сравнивали ее с тем, что в России у нас?
Ну, я не знаю, только ли у меня или у многих, конечно, никаких иллюзий относительно социализма не было и тогда. Но была какая-то надежда, что раз у нас все не получилось, вдруг получится у кого-то еще реализовать заключенные, в общем, в этом, в этой идеологии правильные вещи, на которые, в общем, рассчитывает каждый честный человек, да, какая-то мечта о справедливости, о, там, о равенстве, о каких-то правильных вещах. А я думаю, что среди, знаете, Фидель отличается от очень многих лидеров 20 века, ну, все-таки 20-го, потому что рубеж 21-го не перешагнул, от большинства лидеров тем, что он умел признавать ошибки. Вот в 60-х годах там была совершенно провальная битва за урожай. Была высокая цена на сахар, были вырублены все плантации кофе, ну, под нож. И был, вся эта площадь была засажена сахарным тростником. Была поставлена цель собрать 10 миллионов тонн сахарного тростника.
Для того, чтобы сахара продать Советскому Союзу.
Не только нам, части. Возможно. Ну, по большей части, конечно, нам, но, может быть, там и кому-то еще. И не получилось. И загубили плантации, и не собрали, и не заработали. И он вышел на площадь революции и сказал: ребята, я виноват, простите меня. Я думаю, что он был искренен. Так вот, беда его заключается в том, что в конце 20 века он не вышел на площадь революции и не сказал: ребята, простите меня, я полвека вел вас в никуда. Это моя вина. Пойдемте куда-нибудь в другое место теперь.
Ну, уже без меня.
Ну, со мной или без меня. В общем, кто ему мешал, наверное, возраст и тяжесть прожитых лет помешали ему принять такое решение и повести страну никуда. Последний раз я был на Кубе, там, наверное, уже лет 5-6 назад, и что бросило в глаза, что люди на набережной уже не стесняются говорить, когда же его заберет Бог к себе, когда же мы будем жить как люди, есть, одеваться, слушать, смотреть то, что нам хочется. Вот еще там 10 лет назад это было невозможно. А сейчас уже все просто, по-моему, не скрывая свои вот эти мысли, делятся этим с иностранцами.
Когда вы учились, и ваш первый язык иностранный, испанский был, да, собственно, основной первый язык в Институте иностранных языков. Я помню, это время были очарованы все таким латиноамериканским духом свободы и социализма, и Че Гевару на майках носили, и ваш покорный слуга. Вы тоже вот проникались?
Ну, я тоже, да, я тоже пережил этот романтический период. Я помню, ну, уже даже позже, когда я работал в газете и был певцом там сальвадорского движения за освобождение, там, борьбы Никарагуа. Я думаю, что если бы мне кто-нибудь тогда предложил вот нелегально перейти границу Сальвадора с оружием в руках и встать рядом с ними, я бы, наверное, согласился. И только когда выяснилось, что и лидеры сальвадорской этого революции оказались негодяями, которые деньги любили больше, чем и, в общем-то, и Никарагуа, сандинисты того первого призыва тоже, в общем, не сумели распорядиться этой мечтой о лучшем будущем. Ну, тогда у меня поубавилось романтизма революционного.
А Уго Чавес, если перескочить все-таки в 21 век, это такой же романтик, только спустя там 50 лет после Кубинской революции?
Вы знаете, я года 2 или 3 назад был в Венесуэле. Ехал туда с такой хитрой мыслью подойти к нему, а там был шанс встречи. И предложить ему сделать нечто такое, что сделал Оливер Стоун с Фиделем. То есть проехать с ним несколько дней, сделать о нем кино. Но вот на второй день, если бы мне предложили такую возможность, я бы, наверное, отказался. Сейчас на меня обидятся, наверное, очень многие люди, для которых он по-прежнему является неким там символом антиамериканизма и борьбы за свободу. По-моему, он просто был болтуном и, по большому счету, безответственным политиком. Хотя с языка у меня готово сорваться более резкое определение.
А у вас вот этот революционный латиноамериканский задор остался? Насколько? Когда он пропал или не пропал?
Нет, он пропал, конечно. Он, конечно, пропал. Это все в прошлом.
Афганистан этому способствовал?
Да нет, я думаю, что этому в большей степени способствовали события в нашей с вами стране.
Позже Афганистана уже, да?
Ну, то нет, есть в Афганистане тоже очень
тоже
многие...
была миссия помощи близкому, миссия маленькому народу.
Да, и правда абсолютно заключается в том, что огромное количество, ну, может быть, не солдат, но офицеров ехали туда с ощущением, что вот эта Гренада Свердловская, да, стихотворение, что мы едем помогать, что злые там американцы вместе с пакистанцами не дают народу подняться с колен. Но это все улетучивалось, если не вечером того же дня по прибытию, то уж на следующий день точно становилось понятно, что все это не так. Так что вот с теми иллюзиями все прощались очень быстро.
Многие говорят, что Афганистан был почти такой же школой, как и Великая Отечественная война. У вас такое же ощущение или нет? Остались ли друзья, вспоминаете ли это как лучшие там годы своей жизни?
Однозначно вспоминаю как лучшие годы. Остались друзья немного, но есть несколько человек, с которыми я поддержу отношения, привезенных мною в коллекцию мою человеческую оттуда. А был ли это такой же школой? Нет, наверное. Я очень хорошо помню, как я приехал в отпуск однажды. Этот отпуск совпал с международным фестивалем, кинофестивалем в Москве. Я помню вот эту острую ярость, которая клокотала в сердце, когда я пошел в Дом кино и смотрел, и думал, ну что же вы, сволочи, как же вы жируете здесь, как же вы можете, когда там ребята наматывают кишки на скалы. Я думаю, что все-таки вот, ну, по... Бог его знает, как там это было в действительности после войны, но, видимо, вот этого все-таки не было. В этом было коренное отличие. Было недоумение людей, которые возвращались и не понимали, что вообще, зачем, почему они там, что они там делали, почему они их забыли. Я думаю, что нет, внутренне, по ощущениям, другая история.
Еще к миссии. Можете ответить на вопрос, трудно ли быть Богом? Да, ну, вслед за Стругацкими. Можно ли взять на себя ответственность помогать другим народам, которые еще не дошли до того уровня развития, на котором ты сам?
Коварный вопрос. Ну, по совокупности совершенных преступлений лучше этого не делать. Лучше этого не делать.
Можно вообще влиять на другие народы, на другие цивилизации до такой степени, чтобы вытягивать их на принципиально иной уровень? Либо сознание людей, в котором вы неплохо разбираетесь уже и в силу последних проектов, оно не позволяет человеку перепрыгнуть через ступеньку?
Думаю, я думаю, можно. Но ведь вот тоже я сейчас боюсь перешагнуть границу политкорректности, но вряд ли наши бывшие братья по одной стране, живущие в Средней Азии, вряд ли смогут отрицать колоссальное влияние, которое оказала Россия на развитие Казахстана, Киргизии, да, там, Азербайджана. Ну, это было бы смешно. Потому что, ну, конечно, уезжавшие туда инженеры, ученые, преподаватели, они, конечно, помогали им толкать колесо, ну, прогресса, да, колесо цивилизации в какую-то правильную сторону. А ответ такой: можно, но делать это, конечно, надо, ну, вот, ну, очень деликатно, ну, вот в очень белых перчатках, очень думая про то, что чем может обернуться желание утихомирить своих соседей, которые подрались из-за какой-то бытовой мелочи. Есть большой есть колоссальный шанс просто перемолотить соседей, их кухню и выйти. Собственно, что и произошло после Афганистана.
Напомню, что в Афганистане вы были, как признавались в интервью, в том числе и с оружием в руках, ссылаясь на то, что Женевскую конвенцию 13-го года, или какого еще не читали, и не имели о ней представления. Это по контрасту вы решили делать программу, в которой вы не с оружием приезжаете, и не на броне в другие страны, а наоборот, приезжаете вполне себе изучать ее изнутри, даже переодеваясь в национальные одежды и пытаясь проникнуть в дух тех народов, которые поселились. Ощущаете.
Да нет, это не было никак связано с Афганистаном, это как само собой произошло, и я не отталкивался от афганского опыта. Как от
вам опыта. Действительно это было интересно, вот влезать в шкуру, и насколько удавалось влезть в шкуру вот этих, ну, в шкуру, в кожу тех людей, которых вы посещали?
Ну, я все-таки не старался так глубоко, и не ставил себе такую задачу, вот совсем-то уж посмотреть на мир глазами, их глазами. Но то, что мне это было интересно в 98 случаях, это факт. Потому что в таком режиме съемок, когда ты работаешь не по сценарию, и из этого может что-то получиться, это возможно только тогда, когда тебе это самому действительно интересно. И когда наоборот тебе это перестает быть интересно, нельзя рассчитывать на то, что у тебя что-нибудь получится.
Кто отличается от русских, ну, максимально по менталитету, и что вот любопытное вы в этом обнаружили, много вопросов по этому поводу. Вот Илья из Ярославля, в частности, спрашивает, что общего присутствует у нас, и что связывает, например, русского и гаитянца.
Вы знаете, я люблю очень фразу о том, что человек, который знает ответ на все вопросы, идиот. Я честно признаюсь, что я так и не ответил себе на этот вопрос. Потому что порой мне кажется, что мы настолько разные, что, ну, просто между нами пропасть. А иной раз вроде как наоборот. Я думаю, что я почему-то кузнецам задавал один и тот же вопрос. Не знаю, почему я выбрал своими жертвами именно кузнецов. Я их спрашивал, в чем смысл жизни. И, конечно, эти люди, бедные, работающие в пыли, на корточках, они отвечали примерно одинаково. Они говорили про то, что главное, это чтобы дети были сыты и улыбались, чтобы не пилила жена, чтобы, ну, вот какие-то вещи, под которыми подпишется каждый из нас. Поэтому в главном, наверное, мы все-таки одинаковые, одни и те же. А дальше толкование.
А в каких странах было комфортнее работать? Вот как приезжаете, подумаете, о, ребят, я попал к себе. Вот у меня был такой случай, когда на машине, взят на прокат по Европе, я въехал из относительно строгой чопорной Испании, хотя многие, в город Марсель французский, да, и сразу перед моей машиной вперед, щук-щук, с одной и с другой стороны, там обрезали, там подрезали, там проехали вперед. Я говорю, о, ребята, так я теперь как в Москве, я тут с вами могу по-своему общаться. Возможно, было такое ощущение где-то? Не обязательно за рулем, а просто вот того, что в родное место попали.
Ну, для меня родная, конечно, Латинская Америка, потому что я ее когда-то ей профессионально занимался и легко нахожу общий язык там абсолютно с любым человеком на улице. Ну, в общем, и в Азии мне было очень приятно и комфортно. А некоторые проблемы есть у меня в Африке и на Ближнем Востоке. Но я не думаю, что у этого есть какое-то здравое логическое объяснение. Есть вообще же какая-то метафизика в том, что внезапно в какой-нибудь русской деревне человек начинает увлекаться индийской культурой или, например, почему-то Францией. И влюбляется в это, и читает, и вырезает из журналов картинки. И я не думаю, что этому есть какое-то здравое объяснение. Возникает такое электричество почему-то между отдельным персонажем и целой другой страной.
У вас такой влюбленности не возникло? Не захотелось где-нибудь поселиться или, по крайней мере, вот приезжать туда на отдых, скажем, постоянно?
Нет, у меня есть, конечно, достаточно много стран, куда я бы хотел вернуться. А вот на постоянно я задаю себе вопрос, что я буду делать с утра до вечера, не нахожу на него ответа. И, может быть, это главное препятствие для того, чтобы, ну, вот, это осуществить.
Ну, логичный мостик. А чем вы сейчас занимаетесь? Все пишут, где же новые проекты Михаила Кожухова? Ну, вы вроде как продюсер или директор там производящего центра, да, когда да. Программу. Даже читал я о том, что сериалы мечтаете снимать, только не дают, гады, не заказывают.
Это мечта. На этот рынок уже настолько подвержен коррупции, что туда, ну, мне кажется, сейчас уже поздно на этот поезд пытаться сесть. Там билеты все проданы.
А сейчас что делать? Какой-нибудь канал, их много, собственно, и любой, наверное, может организовать, или почти любой. Тот же канал путешествий.
Ну, денег на это довольно много надо для того, чтобы организовать канал. Все-таки это очень дорогая игрушка. Я последний год с упоением делаю работу, которая называется четырехсерийный документальный цикл о первом русском кругосветном плавании.
Угу. Почему? Это, боюсь соврать, там это Беллинсгаун.
Нет, это Крузенштерн и Лисянский.
Лисянский, да.
Это невероятная совершенно история. Просто Жюль Верн. чистой воды, с каннибалами, с предательством, с самоубийствами, с какими-то приключениями, от которых невозможно оторваться. И это потрясающий накал страстей, в отношения, в которые вовлечены все действующие лица. Ну, например, Крузенштерн живет в каюте с Николаем Рязановым. Это вот тот самый «Ты меня никогда не забудешь». Ну, да, я тебя... Площадью 6 квадратных метров. И они не разговаривают. Они переписываются. Их отношения зашли уже так далеко, что они не могут даже поговорить по-человечески. Они приходят на Камчатку, и Рязанов в чине камергера требует от несчастного губернатора Камчатки, для которого это, ну, это все равно, что, не знаю, там, Шувалов приехал, требует арестовать командора Крузенштерна. И только, ну, вот этот замечательный Кошелев, генерал, он тогда не был генерал-губернатором, начальник Камчатки, невероятными усилиями гасит эту всю ситуацию. И, наконец, в этом во всем есть еще и тоже понятный мне смысл, потому что никто не верил, что у них получится. Не верили даже, ну, русские люди, не говоря уже там об англичанах и французах, потому что до них никогда русские корабли не отходили от берегов. Это было только каботажное плавание. И Крузенштерн 3 года долбил эту, значит, вот эту цель. У него ничего не получалось. Он плюнул и женился. И жена его ждет ребенка. Причем он ее действительно очень любил. И тут его вызывает министр морской и говорит, что вот у нас все сошлось, русско-американская компания тоже хочет, вы будете руководить экспедицией. Он говорит, простите, у меня изменились обстоятельства, моя любимая жена ждет ребенка. Министр ему говорит, ну тогда никто, тогда экспедиции не будет. И он бросает их и уходит на 3 года. А в общем... уходят в космос, потому что Россия не понимает, где и как на востоке заканчиваются ее границы. Никто не знает, Сахалин – это что? Это остров или все-таки полуостров? Нет карт. А, ну, да, у них там секстан и компас, и они ищут дорогу в этом, в океане. Да, перед ними 20 примерно капитанов прошли кругосветку, они не были первыми, но, тем не менее, они отправлялись в никуда, на двух маленьких кораблях. Мне казалось, что, ну, правильно напомнить людям про то, что они были. Меня вообще очень задевает, что...
Очень интересная тема, я прошу прощения, сейчас мы вынуждены будем прерваться на минутку-другую ради новостей, продолжим обязательно с этого места. Михаил Кожухов, напомню, в программе «Без дураков» встретимся.
Без дураков. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость, журналист и телеведущий Михаил Кожухов. Остановились на этом 4-серийном фильме о первом кругосветном путешествии российском. Скажите, это историческая реконструкция? Как, что вы снимаете?
Ну да, там вот сложность проекта заключается как раз в том, что он такое очень сложно сочиненное предложение, потому что там... Есть мои путешествия по каким-то ключевым точкам, где происходили некие важные события в этой экспедиции. Там есть актеры, которые читают дневники участников. Там есть реконструкция некоторых моментов.
Актерская тоже реконструкция.
Да, да, но она такая не говорящая. Но, тем не менее, это вот самая была и затратная часть. Мы построили на киностудии Горького... в общем, фрагменты корабля и снимали, потому что иначе нельзя это рассказать, ну, просто это не расскажешь, не показывая. И там огромное количество очень красивой графики, которая, по-моему, лучшее, что получилось. И я...
Не в 3D снимаете, нет?
Нет, не в 3D, это все-таки телевизионный продукт, и я очень переживаю, вот, чтобы это все сошлось, соединилось, И получилось то, на что я рассчитываю, потому что, ну, поначалу я просто не спал ночами, просыпался, не мог заснуть, переживая, как все это получится.
А кто финансирует этот проект? Государственное финансирование или ваши гонорары от предыдущих передач?
Ну, да, конечно. Нет, это Российское географическое общество, это Минпечати, и это такой фонд поддержки военно-морского флота, крейсер «Варяг». Сделали возможным эту работу, потому что, ну, телевидение не способно окупить. Мне ее просто никто не купит за деньги, за которые необходимы для того, чтобы это сделать. Ну, вот у меня ощущение, что никто ничего подобного на стране не делал. Я говорю сейчас не про качество, а про замах. Потому что это проект планетарного такого масштаба. В нем есть весь мир. И в нем вот есть такая сложная, ну, рецептура.
Мы с кем-то уже договорились, где будет эфир у этой программы? Потому что, ну, мы знаем проекты, которые на телевидении не могут выйти там по разным причинам.
Ну, по условиям гранта я все равно обязан это где-то показать, иначе меня расстреляют. Но внутренне я все-таки ориентируюсь на канал «Россия». Мне кажется, что это, ну, правильно было бы для государственного телевидения показать такой проект. Ну, как это будет, что, я пока не знаю.
К вопросам. Ирина задает вопрос, пришел по ходу программы. Интересно, в своих путешествиях часто посещали разных прорицателей. Что-то сбылось?
Увы, увы, увы. Я помню, как один из них в Южной Корее, по-моему, такой астролог, услугами которого пользуется элита, вот он говорил: ну, вице-президент, ну, министр, по крайней мере, глядя на меня.
Да.
Но пока что-то никто не предлагает.
Еще вопрос, были ли выпущены сборники путешествий на DVD?
Да, Саша спрашивает. Был выпущен, по-моему, 13 стран или что-то в этом роде. Но, видимо, это прошло, когда рынок DVD уже начал помирать. И все остальное сделали пираты. Мне говорят, что на Горбушке все это продается. Но это все пиратское. Ну и ладно, раз это кому-то интересно, и кто-то на этом зарабатывает, ну и пусть.
Несколько раз в своей жизни вы выходили на первые полосы по политическим разным соображениям. В частности, ваше интервью Пиночета. Напомните о нем, которое вызвало международный скандал. Что это было?
Ну, это действительно была такая история, когда за это интервью меня пинали ногами все, кому не лень. Несколько публикаций было в газетах. 94-й год. Ну, она история долгая. Я, честно говоря, много раз об этом рассказывал.
Вы тогда на комсомолку работали, да? Нет, это уже другой период.
Я тогда дорабатывал уже в «Известиях» или, может быть, даже ушел оттуда. Это был документальный фильм о Чили, который состоял из монологов разных людей. И в том числе из монолога Пиночета. Но фигура демонизирована во многом по нашим многим внутриполитическим причинам. Очень много в этом мифологии. Гораздо больше, чем он ее заслуживал.
То есть вам эта фигура симпатична или нет? Или вы вот в этих категориях...
Нет, я не могу относиться к Пиночету симпатии или без нее. Потому что все равно переворот 73-го года стал невероятной бедой для Чили. Рассек страну на две части. Не на одну большую и одну маленькую, а ровно пополам. И остался шрамом, который до сих пор болит у этого народа. Но я не знаю в новейшей истории другого примера, когда диктатор возглавляет конституционную комиссию, планирует выборы, обещая, что если он их проиграет, он уйдет. А Пиночет именно это сделал. Он проиграл выборы и ушел. А я знаю немного примеров авторитарных государств, где у верховного правителя хватило бы мозгов не давать советы о том, как надо сеять хлеб, класть кирпичи, а заниматься какими-то другими вещами, доверяя эти функции профессионалам. И третье, что я готов поставить в заслугу генералу, это то, что когда он проиграл выборы, он очень жестко избавил страну от возможности выяснения отношений. Он тогда сказал фразу, которая осталась в чилийской истории, что если вы сейчас начнете разбираться, что было за протяжении этих 16 лет, если хоть один волос упадет с головы моих людей, я просто вернусь. И для страны это было хорошо. Она просто пошла дальше, ну вот, обнулив историю в этом смысле. Ну, потом, правда, счет самому Пиночету был предъявлен, и последние годы он, в общем, ну, что называется, получил по заслугам со стороны одной из половин Чили. Но вот эти три обстоятельства заставляют меня относиться, ну, с определенным уважением к нему.
Если бы знали, что получится после этого интервью, все равно взяли бы его.
Ну да, конечно. Ну, кто же откажется от галочки, от такой галочки в своей биографии?
Инстинкт журналиста даже.
А потом я же абсолютно, ну, никогда я попросил у него прощения, а это я сделал для того, чтобы заставить его говорить с собой. Я сказал, вместо «здравствуйте», я сказал: «Господин генерал, хочу вас попросить прощения за все, что я написал, когда был молод, находился под влиянием коммунистической пропаганды». Это было правдой. Я написал о нем действительно много глупостей, которые были придуманы приезжавшими сюда демократическими людьми. И, в общем-то, ну, по-хорошему, причем не извиниться за глупости, которые ты делал. И я задавал вопросы. Я в этом фильме не говорил, хороший он или плохой. А вслед за ним у меня говорила жена, вдова убитого члена ЦК Компартии, которая требовала, чтобы он не уставал хоронить своих внуков, и проклинала его на посту, на чем свет стоит. Так что у меня совесть чиста, я там все правильно сделал.
У вас был еще один мощный политический выплеск, правда, он недолгий, и, знаешь, не очень любите о нем вспоминать. Конец 99-го года чуть ли не антирекорд установили, то, что в должности пресс-секретаря, тогда кем же был Владимир Владимирович Путин, премьер-министром, председателем правительства, вот в этой должности пресс-секретаря вы проработали там 2 или около 2 месяцев всего-навсего. Как вы туда попали вообще? Вот почему решили работать?
Летающая тарелка. Вот не устаю повторить. Я шел по улице, а меня сосала летающая тарелка.
Других версий нет. Подписку, что ли, дали, а не разглашение?
Нет, ну как попал? Ну, ведь в нашей вот этой истории был серый кардинал, человек, который двигал фигуры на шахматной доске. Его звали Валентин Юмашев. А до того, как стать серым кардиналом когда-то, он был всего-навсего капитана малого паруса в комсомолке. Я не могу сказать, что он был моим другом, но мы приятельствовали, мы были коллегами. Это, в общем, он мне предложил это.
Вам же пистолет к виску, наверное, Валентин не представлял, нет? В общем, это было и ваше желание. Это что, вот то же желание попробовать, адреналина испытать?
Конечно.
Но вы же не могли не понимать, что, выходя в пресс-службу, все-таки, да, вы знаете, как журналисты относятся к работникам пресс-служб, в общем.
Вы знаете, вот я узнал это только когда
да что?
По ту сторону баррикады, и эти сволочи стали тыкать мне нож в спину. Я некоторых из них не простил до сих пор, потому что, ну, это было подло. Просто подло, по-человечески. Нет, я этого не знал. И мне, ну, как кто, послушайте, ну, кто откажется от соблазна посмотреть, как управляется эта страна, узнать, кто же обжигает горшки, как это все работает. Ну, в этом есть колоссальный соблазн. Ну, для меня, во всяком случае, был.
Ну, удалось ли хоть немножко заглянуть за этот занавес?
Ну, как мне кажется, да. Как мне кажется, да.
И чем закончилось? Взглянули, ужаснулись, и с тех пор больше в политическую журналистику не возвращались, так что ли?
Ну, не то чтобы. Как так сложилась жизнь, что вот я куда-то в другое нырнул. Не могу сказать. Ну, я и не бился за право в ней остаться, потому что, ну, как-то не знаю.
Ну, как предложили войти, так вам предложили уйти. Либо это было ваше, собственно, желание покинуть этот
пост.
Нет,
та же самая летающая тарелка выплюнула меня обратно.
просто не допереварив до конца.
Видимо, да, видимо.
Вот понятно. Сейчас по прошествии очень приличного периода, уже много лет прошло.
Да вообще никто, и кроме нас, с Википедии не помнит об этом периоде.
Да, об этой истории, ну ладно, в памяти-то остались какие-то зарубки. У нас все-таки не зомбирует. Я надеюсь, что до такой степени, чтобы стереть все воспоминания о том, что было. Писать не будете об этом никогда?
Ну, я все-таки же пришел, ну, большую часть своей жизни проработал в газетах, причем не самых плохих к тому времени, и я очень трепетно отношусь к, вот, к писательству, все-таки, как мне кажется, с высоким уровнем требований к самому себе. Я не думаю, что тех впечатлений, которые я получил, и того знания, которым я вынес из Белого дома, этого достаточно для чего-то более серьезного, чем байки и короткие зарисовки.
Угу. На кухне, особенно после, там, в момент разговора с близкими людьми.
Возможно.
То есть на большее не тянете. А если серьезно, вот это какая-то прививка, вполне сознательно потом уже не занимались политической журналистикой. Собственно, следов этого не обнаружил. Может быть, я и ошибаюсь.
Нет, смотрите, у меня был такой вот принцип. Тем более на фоне других людей, которые занимали похожие должности, а потом, когда их оставляли, вынимали фигу из кармана и говорили: я ее там всегда держал, я все видел. Я не готов их осуждать, но применительно ко мне это не работает. Потому что если ты держал фигу в кармане, какого хрена ты тогда ее держал в кармане тогда? И мне кажется, это неприлично. Ну, просто, ну, для меня. Вот, поэтому мстить там кому-то, рассказывая какие-нибудь плохие, мне эта вот перспектива совсем не нравилась.
Ну, все-таки, смотрите, 2000 год это, да, до 2004-го, там, условно говоря, до посадки Ходорковского, да, в общем, страна кипела, бурлила, потом относительно там спокойные несколько лет в связи с ростом нефти, пока там кризис не грянул, да, слишком много у нас спокойных не бывает, а потом вдруг и конец 2011 года, и все эти вещи, вот ничего не шелохнулось в душе, не захотелось там занять чью-то позицию, выйти там на митинг, поспособствовать тому, чтобы как-то политическая система менялась,
конечно,
в стране.
Конечно, всколыхнулась, потому что не могла всколыхнуться ни у одного человека, который серьезно относится к отечеству. Так, простите за высокопарность, но я по-другому сейчас, просто чтобы не тратить время на поиски точной формулировки. Я был на одном из митингов, а мне кажется, что я там, используя соцсети, достаточно ясно определяю свою гражданскую позицию. Ну, в той мере, в которой я способен это делать. И сформировать новую, даже не сформировать, а сформулировать новую повестку дня для протестного движения я, наверное, не могу. Если бы мог, я бы претендовал на президентский пост. Ну, как-то не знаю. Как-то, почему я не оказался там с той или с другой стороны явно, у меня нет ответа на этот вопрос. Может быть, потому что там одна из сторон меня не позвала.
Не призвали просто.
Да, 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 да.
А под чьи знамена готовы были встать скорее-то по убеждениям?
Ну, если я был на митинге, то вряд ли...
Митинги тоже разные бывали. В общем, справедливости.
Я был на Сахарова, конечно, а не на митингах Кургиняна или там всей остальной этой компании.
Угу. Не думаете возвращаться в политическую журналистику так или иначе?
Знаете, я репортер по типу своего, что ли, пера или взгляда. Я скорее репортер. Не аналитик, не обозреватель. Я скорее вот обладаю способностью увидеть и рассказать об этом, чем объяснить суть вещей. Может быть, поэтому. Но есть какие-то вещи, которые меня трогают. Есть какие-то сферы нашей жизни, в которых, мне кажется, я что-то знаю и понимаю. И если бы выпал шанс принять в этом более активное участие, чем я это делаю сейчас, я бы, наверное, от такой возможности не отказался.
Но для этого должен быть какой-то внешний стимул. То есть ваша внутренняя работа недостаточна для того, чтобы это...
Как вы себе это представляете? Я должен ходить вокруг Думы или вокруг помещения, где занимается... Да-да-да. Или вокруг помещения, где сидит Координационный совет оппозиции. Ребята, возьмите меня, я хороший.
Где на свете жить хорошо? Обычно задают вопрос, там, кому на Руси жить. А вообще, где жить хорошо? Где вот уклад жизни наиболее близкий вам? Это и к вопросу многие спрашивают, не думали ли, уж проехав столько стран, куда-то уехать там на постоянное место жительства?
Сергей, ну вы можете упрекнуть меня в том, что я улизываю от ответа, но там, где у власти стоят ответственные люди, там, где они управляют не толпой, а обществом, в котором есть все инструменты для того, чтобы толпа чтобы общество не превратилось в толпу. И там, где работают эти институты демократии, потому что пока еще все наши любимые упомянутые герои латиноамериканских революций ничего пока не изобрели другого, более эффективного. Там.
В нашей с вами стране возможны изменения в эту сторону? Ну, на нашей с вами памяти, в общем, как минимум там несколько мини-революций, или как их ни называют, совершилось. И надежды были для них надежды, для других, правда, это надо признать, что тоже у нас общество, ну, может, не как чилийское, но расколото по этому принципу.
Ну, да,
одних тянет совершенно в Европу, а другим хочется совсем уж в Советский Союз вернуться.
Да, не моя мысль, но, видимо, я с ней просто с радостью соглашаюсь, что у нас в стране несколько сейчас народов проживают, а их объединяют не язык и происхождение, а вот как раз самоощущение. И какое-то и устремление, и пока не получается у них договориться, пока не получается. Я не думаю, что в ближайшем будущем можно рассчитывать на перемены. Мне кажется, что для этого, может быть, это во мне говорит ученик советской там школы, сдававший теорию Маркса, но мне кажется, должны произойти какие-то более существенные экономические или там общественные сдвиги для того, чтобы началось какое-то резкое, явное поступательное движение. А так, только что мы слышали с вами в новостях, что арестован в очередной раз Лимонов. Он совсем не герой моего романа. Но люди, которые приковали себя в 68-м году к парапету вокруг... не к парапету, к решетке вокруг собора Василия Блаженного, они же тоже казались, наверное, тогда, как минимум, идиотами одним и абсолютно безнадежными романтиками другим. Но, тем не менее, вот они сделали это, прошло там 30 лет, и к чему-то это пришло. Ответ, не думаю, что в ближайшем времени вот та часть, тот народ, которому, по всей вероятности, принадлежим мы с вами, он может рассчитывать на какие-то перемены к лучшему.
К вопросам от наших слушателей. Марат то пишет: «Моя планета — офигенская передача, требую еще», дословно передает. Будьте путешествие-то еще делать. Это такое ощущение, что бегство в историю, вот это отчасти, это не только уход от каких-то там современных проблем, но, в общем, да, такая внутренняя эмиграция для вас. Или это ложное ощущение?
Нет, это ложное ощущение. Это ложное. И, кстати, к моей планете я никакого отношения не имею. Там крутят какие-то мои старые программы, и у меня с ними нет ни контакта, ни как сейчас принято говорить, коммуникации и никакого сотрудничества. Ну, то, что я не хочу вот в этом полюбившемся всем жанре путешествовать, это факт. Если после выхода вот этой моей саги о Крузенштерне и Лисянском кому-то захочется, чтобы появился фильм, например, о Беллинсгаузене, который открыл Антарктиду, почему бы и нет? Или о Невельском? Может быть. Пока я торжественно объявил, что я перестал путешествовать, вот я перестал быть тем усатым, который ездит по миру и ест тараканов. В этом жанре мне бы не хотелось продолжать. Путешествие — это просто способ познания мира. Просто путь, просто дорожка.
Есть на свете место, об этом много спрашивают, где не были, но куда хотелось бы, ну или явление, связанное с местом, с географическим передвижением, которое хотелось бы для себя открыть?
Да нет, ну, много названий, которые...
Ну, много названий тех стран, где вы были, кстати, да, говоря, хотя... Да.
Ну, я много где не был, я в Турции никогда в жизни не был.
Да что вы!
Да, например. И есть всякие там Бора-Бора, Фиджи, Таити... Я сейчас подумаю о том, чтобы, может быть, продолжить эти путешествия немножко по-другому. Почему, я думаю, не открыть мне такой клуб искателей приключений, клуб путешествий, и не помогать людям путешествовать в правильные места, может быть, ездить иногда с ними самому. Ну, я так серьезно думаю сейчас над этой темой.
Формула правильного путешествия тогда от вас – это что?
Это помнить, что тебя сюда никто не звал, что ты приехал к людям, они тебе могут не нравиться, их привычки, традиции могут тебя шокировать или раздражать, но, несмотря на это, приехал к ним ты, а не они к тебе, поэтому надо улыбаться больше, чем ты это делаешь дома. Надо читать книжки, надо любопытствовать, что же это за люди и что же это за традиция. И время от времени поднимать свой толстый живот от пляжа и все-таки, ну, заглядывать куда-то за пределы этого пляжа.
Ну, для этого языки надо знать. У вас три, да, вроде это как относительно свободном владении: испанский, португальский, английский. Хороший вопрос от Дмитрия Мезенцева. Кого вы разыграете 1 апреля? Первый выход программы как раз накануне. Ну, обычно самых близких друзей же разыгрывают, да? Поэтому такой завуалированный вопрос. Или родственников.
Ну, пока я виноват. Я не замыслил никакого коварного плана. Ну, спасибо за вопрос. Надо будет подумать над этим.
Где вы чувствовали себя счастливым? Еще один вопрос от слушателей.
Ответ на него покажется дурацким многим, потому что вот такое острое чувство счастья у меня связано с Афганистаном. Осень, я люблю очень осень. Я еду по дороге, поднимаясь к этому самому дворцу Амина, где располагается штаб 40-й армии. Мне все нравится, мне красиво, мне не жарко, не холодно. Я чувствую, что я на месте, на своем. Мне нравится то, что я сейчас улечу на какую-нибудь войну, расскажу об этих ребятах. Я был счастлив тогда.
Михаил Кожухов в программе «Без дураков» на радио Москвы на телеканале RTVI. Спасибо огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо.
«Без дураков».